Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем сегодня нашу лекцию. Книга пророка Иезекииля. Сокрытые тайны пророчества. Каббала, божественная колесница. Ну и самое главное, вошедшее в историю, пророчество, изменившее этот мир, оказавшее влияние на этот мир. Что нам необходимо знать, чтобы лучше ориентироваться в божественном провидении? Божественное провидение постоянно охватывает этот мир, мы в нем живем, хотим в определенной мере получить какое-то божественное благословение. Возникает вопрос, как немножко лучше понять устройство этого мира, чтобы благословение данное могло нас коснуться. Кого это интересует, оставайтесь с нами. Также ответим на вопрос, почему мудрецы захотели сокрыть книгу пророка Иезекииля, чтобы она была недоступна в этом мире. Талмуда в трактате Брахот. «Если увидел во сне книгу пророка Иезекииля, ожидай мудрости». Книга пророка Иезекииля начинается со слов, почему увидеть во сне книгу пророка Иезекииля, поэтому я сегодня вам показываю наяву книгу пророка Иезекииля, издание, французское издание 1544 года, которое продается сейчас на каком-то аукционе. Случайно увидел. Всего 550 долларов по цене сейчас. Я не рекламирую, просто исключительно вот случайно нашел сегодня для того, чтобы вам показать что-то такое. Набрал в гугле «Сефер Иезекииля Атик», Тмуна, и получил вот такую книжку, оказывается, прямо с аукциона. 1544 год, обратите внимание, ничего не изменилось, те же самые книги, и наше понимание, слава богу, тоже не изменилось. Итак, почему мудрецы захотели скрыть книгу пророка Иезекииля? Да, одна из тем, которую мы сегодня с вами раскроем. А пока мы остановились на том, что Талмуд, трактате Брахот, утверждает, что если во сне увидел книгу пророка Иезекииля, то ожидай мудрости. Книга пророка Иезекииля начинается с описания пророком божественной колесницы, которая направляется из Вавилона, где тогда находился еврейский народ в изгнании, в Иерусалим. Речь идет о периоде примерно за 7 лет до разрушения храма, за 6 с чем-то, ближе к 7 годам, до разрушения храма. И пророк Иезекииль на реке Квар видит глобальное раскрытие Всевышнего, как тут сказано, «Нифтеху ха-шамай вере марот элуким». «Раскрылись небеса, и я увидел видение Бога, я узрел видение Бога». Возникает вопрос, как их узреть? Есть определенная проблема. В первой главе книги пророка Иезекииля, а имя пророка Иезекииля, обратите внимание, упомянуто самим Всевышним. Всевышний говорит, что было видение пророку Иезекиилю, сыну Бузи. И комментаторы отмечают, что не он написал свое имя, а что это провозгласила Шхина, божественное присутствие, ибо тот человек, который действительно пришел к величию, он свое имя не называет, и Всевышний провозгласил имя пророка Иезекииля, сына Бузи, есть точка зрения, сына пророка Ирмияху, в любом случае ученика пророка Ирмияху. Итак, раскрылись небеса и узрел видение Бога. Возникает вопрос, в чем трудность увидеть видение Бога? И ответ следующий, что все, что видел пророк Иезекииль, а именно динамику движения божественной колесницы из Вавилона в сторону Иерусалима, все это было в виде двух типов камней, драгоценных камней. Один из них – Таршиш Хризолит, и второй из них – это Сапир Сапфир. По-русски точно так же, практически точно так же звучит. Сапир и Хризолит. Эти два камня, они показывали разные картины. Сапфир – более высокие формы влияния ангелов на мироздание. А Таршиш Хризолит Офаним – это ангелов более, если так можно сказать, низкого порядка, которые определяли процессы, происходящие на Земле. Так вот, проблема в том, что и Таршиш Хризолит, и Сапфир Сапфир, они оба небесного цвета. Соответственно, для постижения мудрости необходимо научиться видеть картину, написанную картину маслом, да, картину, написанную маслом на небесах небесного цвета. Все краски, они небесного цвета, нужно научиться различать. Поэтому сказано, что тот, кто во сне увидит не какую-нибудь ерунду и какой-нибудь бред бессмысленный и бесполезный, а увидит книгу пророка Иезекииля, то ожидай мудрости, научишься в конечном счете наблюдать за процессами, которые рисуются на небесах красками небесного цвета. Это небольшое вступление. Теперь давайте начнем наше изучение текста. Я с вами поделюсь теперь, или уже до этого было. Сейчас посмотрим. Я поделюсь с вами теперь. Почему это? Да, сейчас вы видите текст, которым я хочу с вами поделиться. Талмуд в трактате Шаббат. Захор ото иш летов, веханания бен Хизкия рушмо, шельмалегу нигна сефер Йехезкель, шраю дварав сотрим диврей Тора. Ма аса, гейлуло шалош мод гарбей шемин, вяшав беалия ведаршан. Да будет благословлен, упомянут к добру человек, зовут его Хананья бен Хизкия, об этом рассказывает Талмуд в трактате Шаббат, что если бы не он, то тогда бы книга пророка Йехезкеля была бы сокрыта от нас, потому что там определенные его слова противоречили Торе. Что он сделал? Что сделал этот мудрец? Он взял 300 бочек с маслом и сидел на возвышении, то есть не выходил из второго этажа своего пентхауса, так получается, и истолковал все трудности книги пророка Йехезкеля. В чем сущностно заключается трудность? В том, что некоторые изречения пророка Йехезкеля имеют область определения в нефиксированной системе координат. То есть, попросту говоря, что некоторые определения пророк Йехезкель давал на весьма сжатой системе координат, где эти утверждения являются верными, причем каждый раз эта система отличается. Поскольку видение пророка Йехезкеля было за границей, в принципе, по определению пророчество дается только в земле Израиля, но пророк Йехезкель, поскольку основную, большую часть своей жизни он прожил в Иерусалиме до разрушения храма и был изгнан вместе с руководством, духовным руководством еврейского народа, во главе которого он сам и стоял, был изгнан за 11 лет до разрушения Иерусалимского храма. Таким образом, оказавшись за границей, он видел картину весьма нечетко отраженную, и в частности колесница пророка Йехезкеля – это не что иное, как божественный престол, который видел также пророк Йешаяху. И об этом говорят, что пророк Йешаяху упоминает жителя города, столичного города, храма, пророк Йехезкель, жителя деревни, потому что божественный престол, престол царя находится в столице, а через деревни он только проезжает на большой скорости. Поэтому именно это увидел пророк Йехезкель, соответственно, его пророчество очень проблематичное в этом смысле. И великий мудрец, как рассказывает нам Талмуд в трактате Шаббат, великий мудрец дал всему этому толкование и разрешил противоречие. Талмуд в трактате Хагига предупреждает нас об ответственности. Сказано так. Гару Янука, Дедараш Бехашмаль, некий молодой человек Янука, который занимался толкованием Хашмаль, состояние, которое описывает пророк Йехезкель в своей первой главе, когда ангелы Хашмаль к электричеству не имеют никакого отношения. Хаш это состояние, когда ангелы молчат, маль от слова мила, когда они говорят, то есть состояние мира, когда ангелы осуществляют свое служение, иногда они молчат, иногда они восхваляют Всевышнего, в зависимости от состояния этого мира, в каком состоянии находится народ, избранный Богом для его служения. В зависимости от этого функционируют ангелы. Соответственно, если мы не осуществляем свою задачу служения внизу, то ангелы не могут осуществить свое служение наверху. Короче говоря, некий молодой человек занимался толкованием вот именно этого соответствия между служением человека на земле и служением ангелов, то, о чем мы с вами сейчас поговорим. Что произошло? «Венавка нура вахалти» – вышел огонь из его толкования и его сжег, испепелил. Отвечает Талмуд, «Шони янука дела в мате зимне». Отличается этот молодой человек, потому что не наступило еще его время, не надо ему еще заниматься толкованием книги пророка Иезекииля. «Тану рабонан» – учили наши учителя. «Маасе бетинок и хат» – история про еще одного молодого человека. «Шараяку рэбэ бэйт рэбо бэсэфер Иезекииль», который изучал в доме своего учителя книгу пророка Иезекииля. В отличие от первого молодого человека, он таки, да, знал, что такое хашмаль, то есть каково функционирование на небесах ангелов. Ваяца эш ми хашмаль весерафто. И вышел огонь из хашмаля, из мира ангелов, и сжег его. Убикшу лигнос сефер Иезекииля. Тогда вот именно по этой причине захотели книгу пророка Иезекииля спрятать, устранить. Амар лагем Хананья бен Хизкия. Сказал им Хананья бен Хизкия. Тот самый Хананья бен Хизкия, обратите внимание, который запасся 300 бочек масла и истолковал его. И говорит, им зе хахама, коль хахамим. Он говорит, что если этот молодой человек был мудрым и действительно проник в мир ангелов, то остальные люди, которые, ну, поучат они стихи книги пророка Иезекииля, чему-то научатся, неужели они настолько мудры, чтобы проникнуть действительно в огнеопасную зону. И так обратите внимание, что говорит Талмуд в трактате Хагиды. Как не посмотришь, если юноша преждевременно в эту книгу влез, то тогда он сгорел. Если своевременно, когда он уже понимает, он тоже сгорел. Возникает вопрос, а что же нам с вами делать в такой ситуации? Может быть, отложить, отменить эту лекцию и в книгу пророка Иезекииля не влезать? Но рав Хананья бен Хизкия нам помог, он истолковал эту книгу, поэтому мы следуем тем толкованиям, которые не приводят к сгоранию, но много чего дают и много чего помогают и раскрывают. Сказала Раби Игуда, «Брам захура то раиш литов, да будет тот человек упомянут добру, в Ханане бен Хизкия шмо, ильмалыгу нигнас сефер Иезекииль». Это все Талмуд трактате Хагига, что если бы не он, то тогда бы книга про Иезекииля была сокрыта, потому что двораф сотрим деврей Тора. Что он сделал? Он поднялся на небеса и все это дело истолковал. У мимиальна ракия, вот обратите внимание, это слова книги пророка Иезекииля, мимиальна ракия шераль рушам кемаре эвен сапир дмут кисе валь дмут кисе дмут кемаре адам алав милы мало. Над сводом же, который над головами их, это первый стих, который я... Если бы мне нужно было только один стих, можно было бы только сказать один стих, и все, лекция состояла бы из одного стиха, то я бы привел этот стих. «Над сводом же, который над головами их, образ престола, подобный камню сапфиру, и над образом этого престола образ, подобный человеку». А именно на престоле божественного правления образ, подобный человеку, как говорят наши комментаторы, все воедино. Что это образ эталона совершенного человека, нашего праотца Якова, который был тиферет красотой, гармонией, образом красоты, образом гармонии. Наш праотец Авраам имел качество хесед, милосердия, наш праотец Ицхак имел ярко выраженное качество гвура, сила, свойства суда. Наш праотец Яков усреднил их влияние и, соответственно, был образом сферы тиферет, гармонии, красоты. И он называется Тора называет его Бахир Шедавот, великий из працев. Соответственно, его образ запечатлен на престоле божественного правления. Это эталон совершенного человека. Это мы знаем с вами из книги пророка Хескеля. Ну, не только, но как бы главный первоисточник из Танаха, наверное, то есть не наверное, а несомненно, здесь. То есть если бы пророк Хескель не увидел этой надписи, то мы могли бы выучить это каким-то другим способом. Не то, что вот мы вообще не знали, что есть престол, и что на престоле что-то написано, и чей-то образ запечатлен. Нет, у нас есть и другие источники, но вот самым ярким, самым фундаментальным является именно этот. Пожалуйста, ваши вопросы исключительно по теме. Ну и в YouTube в течение недели я тоже отвечаю на вопросы по данным темам. Итак, пророк Йехескель описывает нам совершенно глобальные вопросы связи между миром ангелов, миром человека, нижним миром, то есть, и Творцом, который находится на престоле божественной славы. Давайте приведем пока для начала какие-то основные первые цитаты из книги пророка Йехескеля, которые повлияли на этот мир и изменили этот мир. «Везарахте алехем маем тегурим, утагартем миколь тумотейхем, миколь гилулейхем и тагаретхем». Венатати лахем лев хадаш веру хадашайтен бекербехем, вегасироти эт лев гаэвен мибсархем, венатати лахем лев баса. Вет рухи этен бекербехем, ваасити эт ашер бехукайте леху, умишпатайте шмеру ваасите. Перевод. «И я изолью на вас воду чистую, и очиститесь вы от скверны вашей, и от всех идолов ваших очищу вас». Речь идет о конце дней. «И дам вам сердце новое, и новый дух, и дух новый вложу в вас, и устраню из вашей плоти сердце каменное, и дам вам сердце из плоти, и дух мой я вложу в вас, и сделаю, что законом моим следовать будете, уставы мои соблюдать и поступать по ним». Обратите внимание, сколько интересных, важнейших вообще аспектов раскрывают нам эти всего лишь три стиха в 36 главе, посмотрите. «Итак, я изолью на вас воду чистую». Всевышний занимается тем, что собственноручно нас очищает. Он находится очень высоко, мы находимся очень низко, и Всевышний при этом нас очищает собственноручно, изливает на нас воду чистую. «Вы очиститесь от скверны вашей, от всех идолов ваших очищу вас». Глобально это произойдет в конце дней, когда наступит время Машиаха, когда наступит время и будет отстроен Иерусалим, когда все враги, которые среди нас находятся, нас окружают, они все поймут, что версия иудаизма, описывающая Бога и его связь с человеком, она является истиной, и тогда наступит полный мир, никто уже ни с кем воевать не будет, не будет никаких споров, все будет определяться по слову Машиаха, который не поднимет голоса, как говорит пророк Йешаяху, и который не преломит трость, ибо все будут его слушать. Так вот, Всевышний будет очищать нас самостоятельно, изливать на нас воду чистую. Теперь обратите внимание, ведь все, что говорит пророк, оно касается, во-первых, всех людей, и, во-вторых, всех людей во все времена. В этом суть учения Мусар, что мы смотрим на все, мы изучаем все через призму учения Мусара, становимся на рекламу. 11 книг учения Мусар, которые могут изменить вашу судьбу, вашу жизнь, если вы их внимательно прочтете, будете им следовать. Все они в электронном виде для бесплатного чтения выложены на этом сайте toldot.ru. Кто хочет приобрести в бумажном виде и, соответственно, помочь нам в издании следующих книг, то вы можете это сделать здесь же на сайте. Продолжаем дальше. Итак, суть учения Мусара в том, чтобы научиться чему-то для нас сегодня, исправить себя сегодня, ибо эти конкретно три стиха, они говорят о конце дней, но в какой-то мере мы можем с вами уже определенный элемент конца дней, мы можем с вами здесь уже раскрыть сегодня, здесь, в этом мире, сейчас. Так, Всевышний, соответственно, из этого следует, что он изливает на нас чистую воду и мы от скверны можем очиститься уже сейчас. Что для этого необходимо? Идолов, которые проникли к нам и которые оперируют нами, которые постоянно на нас оказывают влияние, их нужно удалить из себя. «И дам вам сердце новое, дух новый вложу в вас». Теперь, что это за новый дух и к чему он приводит? Он приводит к устранению из плоти сердца каменного, и сердце становится из плоти, то есть чувствительным. Наша проблема главная сегодня, что наше сердце не чувствительное, не в том смысле, что мы недостаточно эмоциональны. Есть люди более эмоциональные, есть люди менее эмоциональные. Главная проблема не в этом, а в том, что наше мышление сегодня, оно подчинено нашим желаниям, нашим чувствам. Сердце из плоти, оно подчиняется мышлению, подчиняется истине. Сердце каменное, оно оперирует само человеком. Так вот, сегодня мы оперируем желанием. Кто-то хочет потратить свое время на урок иудаизма, кто-то не хочет. А что при этом они думают, что они считают, что полагают, это абсолютно, оказывается, неважно, несущественно и так далее. Так вот, будет у нас такое сердце, которое не изнасилует мышление, сделав его сосудом, не будет подчинять его своим прихотям, своим пристрастностям, своим желаниям, своей плоти. Оно, каменное сердце из плоти, будет удалено. «И дух мой я вложу в вас и сделаю, что законам моим следовать будете, и уставы мои соблюдать, и поступать по ним». И тогда Тора, соответственно, будет легко исполняться, соблюдаться, никому это не будет в тягость, потому что станет совершенно ясно и открыто о том, что Тора – это объективная реальность, данная нам в ощущении и не зависящая от нашего сознания. Обратите внимание, если бы я только это сказал, вот этот стих прочел, и на этом закончил лекцию, то и этого было бы нам достаточно, как принято у нас говорить в еврейском народе. Лекция совершенно не обязана приводить много всевозможных первоисточников, чтобы потом в результате забыть первые и последние также. Но у нас таки много первоисточников. Я просто хотел сказать, что если вот этот стих... Итак, еще раз запомните 36, глава 25-27 стихи. Попробуйте, я не знаю, этот стих повторять в течение месяца, в течение года, в течение всей жизни. Продолжает пророк и говорит: «Ваявоу эля гоим, ашер баушам, ваихеллу ачем кадши, беймор лахем, ам гашем эле умярцо юцау». И пришли они к народам после изгнания, куда были изгнаны, и осквернили имя святое мое, ибо говорили они: народ Господа они, и из земли его вышли. Итак, обратите внимание, пророк Хескель говорит нам о том, что сам факт пребывания еврейского народа за пределами святой земли, в изгнании, в рассеянии, это осквернение имени Бога. Получается, что у Бога нет силы, нет возможности, нет могущества для того, чтобы вернуть нас в землю Израиля, ровно как и пребывание сегодня в земле Израиля. Те, кто живут сегодня в государстве Израиль, тоже не является никаким решением, потому что это как раз понятно, да, что получается, что Всевышний не в силах спасти нас от всех врагов, которые внутри нас, которые вокруг нас. И все это осквернение имени Бога, потому что еще раз, что произойдет, когда мы станем достойны, не надо будет нам ни с кем даже эффективно воевать, и просто наши враги поймут, что их версия понимания воли Бога, называемый ислам, является глобальной ошибкой, и они поймут, что Тора она с евреями, что Бог захотел от человека 613 заповедей соблюдать, 613 заповедей из Торы и постановления мудрецов. Это всем станет совершенно очевидно и понятно. И таким образом они просто извинятся и скажут, что мы задним числом понимаем, что были секиры наказания еврейскому народу за их недостатки, за их грехи, за тот духовный сбой, который произошел в этом мире. Итак, сам факт пребывания евреев за границей является осквернением имя святого моего, в смысле Всевышнего. Обратите внимание на следующее, что мы сегодня живем как-то, нам кажется, что это вполне нормально, мы свыклись с этим. Об этом Виленский Гаон говорит, что когда был разрушен храм, то многие люди перестали есть мясо из-за того, что в храм невозможно принести теперь жертву туда, жертву благодарности, пасхальную жертву. Люди перестали есть мясо. И такое продолжалось какое-то время, пока, наконец, не оказалось, что все это забылось. И Виленский Гаон сравнивает, когда человек заболел, то к нему приходят все любящие его для того, чтобы его посетить и попытаться каким-то образом помочь ему в его ситуации. Когда он болеет уже долго, то все его оставили, все забросили, все поставили на нем. Это Виленский Гаон не говорит, что он там на нем поставили, но, во всяком случае, оставили, забыли и так далее. Это наша ситуация сегодня. Так люди мясо не ели после разрушения храма. Им казалось, что без храма мир вообще не может существовать. Мы же сегодня живем за границей, и нам кажется, что в целом все вполне терпимо. Есть замечательные места, где живут евреи, где отличные ешивы, хорошая община и т.д. и т.п. и все вроде как нормально. Но вот пророк Йехескель говорит, что это совершенно ненормальная ситуация в мире, когда нет божественного храма. Продолжает пророк Йехескель. «Дабер ваамарта, ко амар Ашем Элоким, гинени алеха паро мелех Мицраим, ретаним агадоль, ровец бетох йорав, ашер омар ли ярива ани аситини». Мы 2 недели тому назад эти слова мы читали во вторе, которые нам мудрецы установили для чтения, соответственно, в Паршат Бо. Так сказал Господь Бог. «Вот я против тебя, фараон, царь Египта, большой крокодил, лежащий среди рек его, говорящий, мне принадлежит река, и я сам сотворил себя». Такое утверждал египетский фараон. Теперь понятно, что эти слова нам мудрецы установили для чтения в недельную главу Бо, для того, чтобы мы перетирали сейчас кости египетскому фараону и злословили на тему того, какой он был недоразвитый, какие глупости он говорил. К тому же нигде в Торе мы не находим, что египетский фараон был глупым. Нигде мы такого не находим. Только находим одно, как здесь сказано, что Господь был против фараона, царя Египта. Итак, какие идеи нужно провозглашать, что считать сутью жизни для того, чтобы утверждать, что я, в данном случае фараон, большой крокодил, лежащий среди рек его, говорящий, мне принадлежит река, я сам себя сотворил. Я слышал от своих учителей следующее, что суть этого утверждения египетского фараона следующая. Вместо «Эйн од мильвадо» нет никого, кроме него, как еврейский народ произнес после дарования Торы, человек сегодня провозглашает «Эйн од мильвади» – «нет никого, кроме меня». Центром нашей симметрии, центром нашей ориентации в реальности является то, что человек видит себя сущностью этого мира. С точки зрения вообще существования всего бытия, он является центральной фигурой, центральной точкой. И когда он, ему кажется, среди прочего, что он жить будет вечно, конечно, его спросишь в спокойной интеллигентной беседе, он скажет, нет, я понимаю, что все смертные, я тоже смертный, все, я тоже умру. Тем не менее, когда он ориентируется на реальность, то его существование является центральным. На языке еврейского мышления махшава это называется михуяв амциют, что он является неотъемлемой частью творения, частью реальности. Итак, египетский фараон смотрел на себя. Соответственно, наша проблема в недостатках нашего служения Богу в том и заключается, что мы считаем себя центром нашей ориентации в мироздании. Соответственно, это называется большой крокодил, лежащий среди рек, говоря, мне принадлежит река, я сам себя сотворил. Нас интересует в рамках нашего стремления к славе, к достижениям, к чему бы то ни было, нас интересует только то, что наше существование поддерживает и упрощает. Все, что грозит нашему существованию, мешает нашему существованию, не принимает нас, смеется над нами, насмехается над нами, унижает нас, обижает нас, все это мы сильно не любим. А то, что нас поддерживает наше существование, мы очень любим. То есть мы находимся в центре реальности. В такой ситуации действительно очень сложно прийти к служению Богу, потому что, ну вот, реальность она такая. Мы находимся в центре всего. Большой крокодил. Поэтому для того, чтобы попытаться в рамках учения Мусара спастись от этого недостатка, синдрома фараона, назовем это таким образом, нужно постараться перестать считать себя большим крокодилом. Да, вы совершенно правы. Вот здесь у нас это те самые книги, которые, если много раз прочесть внимательно и понять, о чем они говорят, то можно исправить свое бытие, исправить свою реальность и перестать быть большим крокодилом. Учение Мусар именно этому предназначено, чтобы человека из состояния крокодилизма вывести, вылечить из синдрома, в том числе египетского фараона. Есть много других синдромов, которыми мы больны и страдаем. И об этом, в частности, говорит пророк Йехезкель дальше, 18 глава, как вы здесь можете увидеть. И нечестивый, если отвратится от всех своих грехов, которые совершил, и будет соблюдать все повеления мои, поступать по закону и справедливости, он будет жить, не умрет. Обратите внимание, что говорит пророк, что утверждает пророк о том, что да, нечестивый может посредством раскаяния и изменения исправления себя освободиться от всех своих грехов, от всех, посмотрите, от всех своих грехов. Это не пустые слова, понимаете, это и есть священное писание, это и есть вообще основа, на которой наша вера стоит. От всех своих грехов можно освободиться, которые совершил, и будет соблюдать, он будет жить, короче говоря, такого человека будет жизнь, и он будет свободен от смерти, в том смысле, что при жизни не будет мертвым. Короче говоря, тшува работает, раскаяние работает. Можно вполне излечиться от синдрома большого крокодила. Что дальше говорит пророк? «Ваешевенни эль-петах абайт, вегиней маем юци митахат мифтан абайт кадима, кипней рабайт кадим верамаем юрди митахат микатев рабайт рейманит минегев ламизбеах». Итак, обратите внимание, пророк Йехезкель, который находился в вавилонском изгнании еще до разрушения первого храма, начинает писать о третьем храме, не о втором, обратите внимание. Тогда многие люди находились в состоянии, многие евреи находились в состоянии отчаяния от того, что Бог изгнал нас, и мы оказались среди народов мира. Это рассеяние, что многие люди не верили вообще, что возможно существование народа Торы без храма, без Иерусалима. Они в это вообще не могли поверить, что такое в принципе возможно. И в это время пророк Йехезкель описывает не второй храм, не возвращение через 70 лет ко второму храму, он описывает третий храм о том, что тогда вода будет струиться из порога храма к востоку. Смотрите, у нас был задан вопрос по поводу какого-то определенного греха. У нас есть множество грехов, для этого существует Галаха, Шулхан Арух, и здесь на Толдот Йешуру многие люди проводят уроки по Галахе. Я лично провожу уроки по Мусару, что является надстройкой над конкретными грехами, и я делюсь с вами словами наших мудрецов, в данном случае пророка Йехезкеля, о том, чтобы мы исправили себя и соблюдали все заповеди, как они, все 613. Дальше говорит пророк Йехезкель. Так, еще раз пророк рассказывает. Посмотрите, какое было видение у пророка, да, он описывает, что в условиях изгнания после разрушения первого храма ему было показано основание третьего храма, который уже будет вечный, который никогда не разрушится. «Вэйт шаптатай кадэшу, Вераюло от бейню вейнехем ладат ки ани ашем элокейхем. Субботы мои освящайте, и станут они знамением между мной и вами, чтобы знали вы, что я Господь Бог ваш. Обратите внимание, что шаббат является фундаментом, поэтому тот человек, который начинает возвращение к Богу, первое, что необходимо, это соблюдение шаббата. Шаббат – знак завета, знак, подчеркиваю. Не одна из заповедей, а знак завета, знамение. Поэтому это в первую очередь необходимо соблюдать совершенно железно, бескомпромиссно. И я знаю, что среди нас, наших слушателей, есть много неевреев, которые с уважением относятся к еврейской вере, хотят что-то узнать и постоянно сталкиваются с вопросами, что типа делать им. Я думаю, что им тоже правильно по возможности, по ситуации соблюдать шаббат, за исключением того, что нельзя полностью в течение суток не совершать работу для нееврея, потому что после Ноева потопа было предписано человеку быть созидательным и позитивным. И поэтому для того, кто не является евреем, шаббат соблюдать нельзя полностью. Поэтому необходимо хотя бы один раз совершить нарушение шаббата. Но в целом и неевреям тоже, с моей точки зрения, я тут не знаю, я не в теме Бней Ноах, это не моя тема, но, насколько я понимаю, отличать субботний день, когда, который является свидетельством о том, что Бог создал этот мир, тоже актуально. Дальше говорит пророк. Гахафецех под смот раша на умрашема элуким ралобы шиво мидраха вехая. Разве я хочу смерти нечестивого, слова Господа, а не того, чтобы он отвратился от путей своих и был жив? Обратите внимание на желание Бога. Всевышний в этом мире не хочет смерти нечестивого, а его исправление, его изменения и пристройство человека. Соответственно, нам предписано следовать путями Бога, и в такой ситуации мы тоже должны ни в коем случае не испытывать ненависть к нечестивцам. Может быть, к таким нечестивцам, которые уже, ну, совсем, но, опять же, не знаю, что такое нечестивец совсем. Короче говоря, мы должны в целом желать нечестивцу исправиться, не желать ему сдохнуть при первой возможности, а желать ему исключительно исправиться. Это не означает, что мы не должны бороться против нечестивости и с ней не соглашаться. Это не означает. Мы, несомненно, должны выступать против. Но наше выступление против нечестивости не должно быть выступлением против нечестивого как человека, как божественного творения, как лица, наделенного душой. Ему мы должны желать только того, чтобы он отвратился от путей своих и был жив. Это единственное, что мы должны желать человеку. Дальше пророк Хескель. Бен Адам, Бейт Исраэль Йошвим аль Адматам, Вейтаму ата бедаркам убалильотам, Кетумата нидара ита даркам лифанай. Сын человеческий, дом Израиля, пребывая на земле своей, осквернил ее своими путями и своими деяниями, как нечистота Ниды был их путь передо мной. Нечистота Ниды, она временная. Речь идет о женщине в нечистом состоянии. Она временная, проходит некоторое время и наступает чистый период, возможность очищения, очищение в источнике чистых вод, поэтому для человека, проживая в пустыне, в этом мире, в том, что касается материи, божественный свет реализовался в ограниченной мере, поэтому мы все пребываем в пустыне и, к сожалению, осквернили землю своими деяниями. Обратите внимание, своими деяниями, но наша нечистота, она временная, и это изменится. Поэтому пророк Хескель говорит о том, что и сегодня есть у нас возможность в какой-то мере исправить себя, исправить свои пути, говорит пророк Хескель. Вигиней бен Адам, слыхавата бен Адам, эмор эль бейт Исраэль, кен амартем лэмор, кипшоэйну вахатутейну алейну, убам анахну немаким, ве эйн ве эх нигье. Эмор алегем, хай они нум хашем элуким, им эхпоц бемота раша, ки им бешуво раша мидарко вихая, шуву шуву мидаркехема раим лама тамуту бне Исраэль. И ты, сын человеческий, скажи дому Израиля, так вы говорили, сказав, наши преступления и грехи наши на нас, и в них мы гнием, и как нам жить? Так, обратите внимание, люди иногда доходят до ситуации, когда они понимают, что их грехи и преступления на них, и в них гнием. Гниение – это некий процесс отдаления от жизни, разложения, когда смерть поедает живое. И как нам жить? Люди задают вопрос. То есть они понимают, что живут неправильно, задают вопрос, как же нам жить. Скажи им, жив я слово Господа Бога, разве я хочу смерти нечестивого? Говорит Всевышний, нет, я даю вам возможности, ожидаю от вас исправления, ожидаю от вас изменения. Только лишь возвращение нечестивого с пути его и будет жить. Вернитесь, вернитесь с путей ваших дурных. Зачем вам умирать, дом Израиля? Смотрите, к нам относится как к дому Израиля. То есть Бог по-прежнему видит в нас некое единение, некое дом. Это что-то такое, не сказано там, разогнанный Израиль, изгнанный Израиль, рассеянный Израиль. Дом Израиля мы пока еще, несмотря на наши недостатки, существуем, и мы активны. Дальше говорит пророк Йехескель. Лехен эмор, ко амар Ашем Элоким, ки ирхактим бегуим, веки рефицутим барцот, веи лахем лемигдаш меад барцот ашер баушам. Так сказал Господь Бог. Хотя я удалил их к народам и рассеял их по странам, но я стал для них святилищем малым, дома учения и молитвы, в землях, куда пришли они? Проход пророка Йехескеля. Так, обратите внимание на наши дома учения и молитвы, на наши синагоги. Они являются малым храмом, святилищем малым, малым храмом. И, в принципе, в определенной мере наши дома частные. Частная недвижимость наша тоже является в определенной мере малым храмом. Соответственно, там должно быть возвышено, светло, приятно. Они, наши дома, должны быть построены изначально, или, во всяком случае, если не было изначального намерения, наши дома должны быть построены в целях служения Всевышнему, для того, чтобы мы имели такое намерение. Потому что если у нас нет такого намерения, то происходит следующий процесс. Может быть, мы когда-то об этом говорили, может быть, нет. Мир устроен таким образом, что каждый сосуд, который создают нижние творения, Всевышний в него наполняет этот сосуд божественным светом. И происходит следующее, что если намерение создавшего сосуд для использования его в целях служения Богу, то тогда Всевышний дает малый свет, который обогревает, который освещает, и в этом сосуде комфортно. Если человек создает сосуд наоборот только для своих эго-целей, то Всевышний дает большой свет, который сжигает все это дело. Поэтому мы должны все наше имущество, не только дома, но все наше имущество, все, что у нас есть, мы должны использовать для служения Богу, и тогда мы получим божественный свет, согласно еще раз каббалистическому принципу того, что в каждый сосуд Всевышний помещает свет. Основные цитаты, которые я хотел вам привести, я привел. Теперь у нас глава 8, которую я хочу прочесть, чтобы вы немножко лучше поняли ситуацию, как она нас затрагивает. Книга пророка Йехескеля. У всех, я понимаю, есть Танах полный. Сегодня это небольшая хитрость. И несложно организовать, чтобы Торы, пророки Писания у нас было. И было год шестой, в шестом месяце. Речь идет еще раз о том, что это, речь идет о шестом году после изгнания. То есть 11 минус 6, 5 лет остается... Вообще 5 лет. 5 лет, да. 5 лет остается до разрушения Иерусалимского храма. Всевышний из Вавилонского изгнания, куда попадает пророк Йехескель, за 11 лет до разрушения храма, показывает ему ситуацию в храме. И было в год шестой, в шестом месяце, В пятый день месяца сижу я в доме моем, и старейшины иудейские сидят передо мной. Пришли старейшины, которые задали один самый фундаментальный вопрос: как нам жить без храма? У нас нет духовной практики, мы не представляем, как еврейский народ может жить без храма, без Иерусалима, когда Иерусалим сожжен, как евреи могут жить в Вавилоне, за границей. Говорят, не, мы не знаем, нам требуется как-то, чтобы глава поколения, пророк Хескель, помог нам сориентироваться в ситуации. И рассказывает им пророк Хескель свое видение. «И видел я, и вот образ, как огненное видение, от вид чресла его и вниз огонь, а чресла его и вверх, как бы сияние, словно хашмаль». Видите, опять описание хашмаль, состояние мира ангелов. Что происходит в мире ангелов? «И он простер очертания руки, взял меня за пряди волос головы моей, поднял меня дух между землей и небом и привел меня в видениях Бога в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола ревности, возбуждающего ревности». Так пророку показали образ того, что происходит в Иерусалимском храме за 5 лет до его разрушения. «И вот там слава Бога Израилева, как то видение, что я видел в долине». Что делает слава Бога Израиля? Она находится уже возле ворот ревности. То есть божественное присутствие уже покидает Иерусалимский храм, находясь возле ворот, а там поставили идола возле ворот. На самом деле, реально там не было никакого идола. Но то состояние еврейского народа, которое на тот момент имело место быть, оно соответствовало тому, чтобы возле северных ворот поставили идол. Почему северных ворот? Потому что 39 раз Иерусалим захватывался и освобождался на протяжении своей истории, и каждый раз с севера. И об этом говорит пророк Ирмияру, учитель пророка Хескеля: «Кимитсафон типатаха рааль колеш вейгарец, с севера придет зло ко всем жителям города». Естественным образом все враги идут к нам по северной дороге из Яфо и попадают как раз к северной части. Теперь Бог окружил Иерусалим с 3 сторон практически неприступными вади, долинами, склонами. А с 4-й стороны равнина полная. Бог говорит, что у вас существует защита в Иерусалиме, но совершенно другая. Не горами, не долинами, не валами, не стенами. «Итак, подними глаза твои к северу», говорит, к северу как раз того места, откуда придут вавилоняне и все прочие враги. «И я поднял глаза мои к северу, и вот к северу от ворот жертвенника идол ревности этот при входе. И сказал мне сын человеческий, видишь ли ты, что они делают?» Они – это евреи, которые приходят в храм, в большой храм. Мы сегодня должны наши синагоги сделать святилищем, сделать малым храмом, а они тогда, те, кто были в храме, вот как Всевышний оценивает их деятельность. Причем еще раз речь идет о людях, которые пришли в храм, они не где-то там идолам поклонялись или, не дай бог, чему-то другому. Они пришли в храм, чтобы поступать согласно Галахе, согласно закону. И, в общем, все жертвоприношения, все свое служение осуществляли достаточно правильно. «И сказал мне сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Гнусности великие, которые дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего». То есть Всевышний совершенно не может терпеть гасутаруах, грубость духа. Он не может подобного рода явления терпеть. Его божественное присутствие покидает храм, и это видит пророк, что божественное присутствие возле северных ворот, через которые придет враг. «И привел меня ко входу во двор, и взглянул я, и вот отверстие одно в стене, и сказал мне, сын человеческий, подкопай стену, я подкопал стену. И вот какой-то вход, и сказал мне, иди смотри на гнусности злодейские, которые они творят здесь. И я вошел и увидел, и вот всевозможные образы пресмыкающихся и отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезанные кругом по всей стене». То есть стена Иерусалима оказалась разукрашена всякими идолами, пресмыкающимися, всякой отвратительной гадости. И вот 70 мужей старейшин дома Израиля, Йозаньяху бен Шафан, стоят среди них, и у каждого своя кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурения. Так они своим образом человеческим руководство Иерусалимского храма привело к тому, что стены оказались покрыты всякими ящерицами и всякими пресмыкающимися. У каждого своя кадильница в руке, и каждый занимается своими делами. У каждого своя кадильница, он воскуряет то, что ему нужно, его личными делами занимается. «И сказал мне, видел ли ты, сын человеческий, что старейшины дома Израиля делают во мраке, каждый в покоях идолов его». Короче говоря, каждый продвигает свои дела, о храме особенно не задумываются. «Ибо говорят, не видит Господь нас, оставил Господь эту землю». Смотрите, какой лозунг при этом. Они, естественно, этих слов не говорят, я надеюсь, в прямом смысле. Но сам факт того, что они у каждого кадила в руке его, и каждый кадит, если есть такой глагол, в рамках достижения своих собственных задач и собственных целей, то суть этого такая, что не видит Господь нас, оставил Господь эту землю. То есть лозунг этот, где был Бог, где есть Бог, почему он оставил землю, лозунг этот, оказывается, произносили перед разрушением храма. Однако, когда храм был разрушен, почему-то никто за этим лозунгом не последовал. Всем стало понятно, что есть Бог, что он разрушил храм из-за недостатков человека, и эти люди смогли совершить раскаяние, исправить себя и возвести второй храм. «И сказал мне, — говорит пророк Хескель, — сказал ему Бог еще, обратись, увидишь гнусности великие, которые они творят. И привел меня ко входу во врата дома Господа, который к северу, и вот там сидят женщины, оплакивающие Тамуза. И сказал ли мне, видел ли ты, сын человеческий?» Что оплакивание Тамуза, да. Всех, кого интересует, по книге Хескеля у меня есть цикл лекций, который записан на сайте Толдот, и можно все эти лекции, каждая глава там разъясняется. Можно все это набрать в поисковике, видео Рабу Штейна, и, соответственно, у вас там будет много книг о Танах. Соответственно, сейчас мы просто пытаемся понять, чему пророк Хескель нас научил. «И сказал, видел ли ты, сын человеческий, мало еще дома Иуды творить такие гнусности, какие они творят здесь, но еще наполнили землю эту злодейством и продолжают гневить меня, и вот они подносят ветвь к ноздрям своим, но я тоже поступлю яростно». Короче говоря, вот такая ситуация, люди поклоняются всевозможного рода ценностям, в то время как про Бога забыли, храм в результате своей жизнедеятельности изуродовали и покрыли самого разного рода пресмыкающимися, и это весьма печально. Пророк Хескель, ученик пророка Ирмияху, о нем божественное присутствие провозгласило, что это Йехескель бен Бузи. Не он сказал, а божественное присутствие. Он свое имя не упоминал во книге пророков. Да, лишь говорил, что к нему Всевышний обращается бен Адам, взывая к нему сын человеческий, взывая к аспекту человечности каждого. Давайте попытаемся подвести короткий итог. Итак, все начинается с божественной колесницы, с того самого механизма, который несут ангелы и потеют, так что от пота ангелов образуется река Динур. И река – это почему ангелы потеют, почему им так тяжело переносить престол божественного правления, по той причине, что люди своим грехом приводят к страшной турбуленции и расшатывают этот божественный престол во всех направлениях. Книгу пророка Йехескеля захотели сокрыть, потому что весьма есть некоторое количество стихов, которые противоречат, на первый взгляд, тому, что сказано в Торе. И трудность заключается в том, что некоторые изречения пророка Йехескеля имеют область определения в нефиксированной системе координат. То есть они верны только на определенной области, И при этом эта область каждый раз меняется. В этом трудность понимания пророка Иезекииля. Тем не менее, наши мудрецы истолковали, и во всяком случае, вроде наш урок подходит к концу, мы с вами не сгорели, соответственно, предостережению, которое Талмуд Хагига нам привело, и мы немножко поговорили об основных стихах, с моей точки зрения, которые оказали влияние на этот мир и привели мироздание к определенному изменению. Люди это поняли, люди поняли, что не надо быть как египетский фараон, который говорит, что мне принадлежит река, и я сам себя создал. Хочу поделиться под конец с вами в рамках рекламы нашего следующего урока. А вот это Facebook мой, кто, у кого есть Facebook, не стесняйтесь, присоединяйтесь или следите, здесь есть много чего интересного. Наша следующая лекция будет о книге пророка Малахи. Это последнее пророчество еврейского народа, которое оставило нам последнее знание о Боге. Итак, пророк Малахи, о чем мы будем говорить на следующей неделе, изрек: «Если учитель подобен ангелу Бога воинств, пусть ищут Тору из его уст». Рав Ицхак Блазер, один из трех ближайших учеников рава Исраэля Салантера, пишет в книге «Свет Израиля» о возвышенном образе его учителя. Это и есть задача, которую пророк Иезекииля, учение Мусар, кто угодно, ставит перед нами, чтобы мы смогли в этом продвинуться. В чем нам нужно продвинуться? В отношении рава Исраэля Салантера исполнилось благословение Торы. «И увидят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и устрашатся тебя». То есть увидят величие человеческое и преисполнится трепетом. Это книга Дворим, обратите внимание. «Облик нашего учителя вызывал восхищение. Всевышний одарил его необычайной красотой, его мудрость и трепет перед небесами, озаряли его чистое лицо светом царя всех живых, в особенности, когда он был глубоко погружен в размышления о Торе. В такие моменты душа нашего учителя почти освобождалась от оков материи, его благородные черты излучали особое сияние. Он становился подобен ангелу Бога, внушая людям столь глубокий трепет, что они боялись даже приблизиться к нему. Тому, кто сам этого не видел, невозможно такое представить». Книгу «Свет Израиля» можно бесплатно прочесть на сайте Толдот, и здесь можно на сайте же Толдот его, эту книгу, ее приобрести, кто хочет узнать о основателе учения Мусара, о Исраиле Салантере, его путях, его святости, и исправить себя можно только, если мы будем над этим работать, если мы будем исправлять, если нет, то нет. Спасибо за внимание. На этом мы закончили сегодняшнюю лекцию. Наша следующая лекция, как мы говорили, будет «Последнее пророчество Иудеи, пророк Малахи».